Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о спорах вокруг выставки «Запретное искусство», проходящей в московском Сахаровском центре, шорт-листе женской литературной премии «Оранж» и любовных письмах Александра II, выставленных на продажу в Германии. Вы услышите интервью с писателем Андреем Левкиным, директором компании «Кинопроект» Игорем Киселевым и эссе Бориса Парамонова о Грэме Грине. У микрофона Дмитрий Волчек. В Москве новое противостояние между художниками и православной общественностью. Организаторов выставки «Запретное искусство 2006», открывшейся на днях в Сахаровском центре, решили призвать к ответу представителей Союза православных граждан. Авторы заявления в прокуратуру считают, что произведения, представленные на выставке, оскорбляют их чувства. Действительно, эксперты полагают, что многие выставленные работы содержат элемент провокации. К примеру, на картине Александра Косолапова «Реклама Макдоналдса» потребление гамбургеров сравнивается с церковным причастием, а у Вячеслава Сысоева участники крестного хода изображены в противогазах. Некоторые экспонаты выставки «Запретное искусство» не разрешили показывать даже на московской биеннале. Продолжит тему Любовь Чижова.
Это не первая попытка православной общественности призвать к ответу художников, использующих в своих картинах религиозную тематику. Правда, раньше православные граждане были менее миролюбивы. Несколько лет назад здесь же, в Сахаровском центре, они просто пытались сжечь не понравившиеся им картины, предварительно облив их бензином. Тогда одним из главных итогов выставки «Осторожно, религия» стал обвинительный приговор в адрес ее организаторов. В тюрьму никто не сел, но неприятный осадок остался. И вот новая выставка и предсказуемая реакция оппонентов. Союз православных граждан называет экспозицию очевидной антихристской провокацией. Официальный представитель Русской Православной Церкви Всеволод Чаплин считает, что авторов работ следует воспринимать как абсолютно нерукопожатных людей. По мнению профессора Московской Духовной Академии диакона Андрея Кураева, адекватным наказанием для организаторов выставки и художников стал бы судебный запрет на профессию.
Я пока знаком с тем, что там представлено, только по тем описаниям, что были в прессе. Я думаю, что выставка рассчитана совершенно на реакцию, поэтому так и называется «Запрещенное искусство». То есть люди изначально знают, что они переступают определенные рамки, изначально рассчитывают на то, что, по крайней мере, часть зрителей будет шокирована, а часть из шокированных тоже в ответ выйдет за некоторые рамки. И авторы выставки надеются, что кто-нибудь все-таки придет с канистры керосина, сожжет их бессмертное творение, что резко повысит в цене авторские наброски эскиза.
Представители православной общественности готовы не просто выступать и говорить о том, что они оскорблены в лучших чувствах, но они уже готовят иск в прокуратуру и, по-видимому, могут подать в суд опять на организаторов выставки.
Нормальный цивилизованный способ решения гражданских споров. А я за то, чтобы суд состоялся, и за то, чтобы он выдал бумажку, которую профессор Преображенский назвал бы окончательной.
Организаторы выставки «Запретное искусство» к скандалу были готовы. Они назвали экспозицию «Выставкой достижений российской цензуры» и оформили ее пространство в стилистике «пип-шоу». Все работы закрыты фальш-стенами, и увидеть их можно только фрагментарно, через маленькие дырочки, говорит куратор выставки, искусствовед Андрей Ерофеев.
Я думаю, что все работы, в которых используется религиозная символика или религиозные образы какие-то, вообще никак не связаны с темой церкви или с темой религии. Это все метафорика, обращенная совершенно в другие как бы сферы. Например, там работа Савко, где на картинах классического европейского стиля, картины, представляющие библейские мотивы, наложены головы Микки Мауса, вот эта работа, которую критиковали, но она говорит о том, что в отличие от наших отцов и дедов, которые были воспитаны все-таки на основе библейской культуры, на основе традиционного знания евангельских сюжетов, современная молодежная культура связана больше с комиксами, Микки Маусами, и что вот фундамент этой культуры, он таков, он поменялся. Эти вещи, конечно, могли быть не поняты. Метафоры не всегда понятны. Но это не значит, что люди, не понявшие их, должны сразу переходить к каким-то интимидационным действиям по подавлению, знаете, инакомыслия. Между непониманием и призывом к уничтожению вот присутствует большая дистанция. Кто-то намеренно разжигает конфликт.
Андрей, а вы не боитесь, что особо оскорбленные православные граждане придут на выставку с керосином, как это было уже на выставке «Осторожно, религия», и начнут просто вот фактически уничтожать работы? работы?
Вы знаете, я думаю, что вандализм — это не свойственное человеку поведение. Если он и присутствует иногда в поступках наших сограждан, то только потому, что он кем-то спровоцирован. Эти работы могут быть не поняты, они могут кого-то обидеть, действительно, наверное, по недоразумению, но... Это не значит, что люди хватят топоры или там керосин и пойдут это рубить и уничтожать. Я думаю, нет.
Андрей, а вот как раз некоторые представители Русской Православной Церкви провокаторами называют именно вас, организаторов этой выставки. Говорят, вот показывают такие работы православным гражданам, тем самым привлекают внимание к себе, к своей выставке.
Из поколения в поколение эти темы, такая стилистика пересмешничества, игры, манипулирования разного рода образами, она в русском искусстве присутствует. И в 19 веке, и в 20. Можно сказать, что это типично для русской культуры. Это не самое главное в русской культуре, но достаточно типичное для русской культуры явление. И оно также систематически снимается с наших выставок. Профессиональное поведение обязывает к тому, чтобы эти вещи показывать в какой-то мере, вот хотя бы на таких скромных маленьких выставках. Это выставка проблемно-исследовательская, которая говорит о том, что вот существует такая ситуация, что в русском искусстве есть некоторые аспекты, которые систематически не показываются зрителям, которые систематически цензурируются культурными институциями.
Это был организатор выставки «Запретное искусство», искусствовед Андрей Ерофеев.
О спорах вокруг выставки «Запретное искусство 2006», проходящей в Сахаровском центре в Москве, рассказывала Любовь Чижова. Другая, примечательная, хотя и вовсе не скандальная выставка, открылась в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Это первая в России выставка живописи, графики и скульптуры Амедео Модильяни. Экспонаты предоставлены крупнейшими музеями 9 стран мира и частными коллекционерами. На вернисаже побывала Лиля Пальвелева.
Для выставки придумали точное название «Встреча с Модильяни». Ни в одном российском музее нет ни одной картины Модильяни. Правда, время от времени кое-что можно было увидеть в составе сборных выставок. Однако это были единичные случаи и разрозненные впечатления. Устроители выставки поставили перед собой задачу воссоздать целостную картину. Слово куратору экспозиции Алексею Петухову.
Отбирая вещи для выставки, мы основывались на сочетании двух подходов – биографического подхода и эволюции Модильяни как художника. Мы представили здесь целый ряд произведений, которые иллюстрируют весь его путь в искусстве и все оттенки его работы в различных жанрах и видах искусства. От юношеских работ, когда Модильяни показывает еще себя как формирующийся художник, через страстное увлечение скульптурой, которое длилось несколько лет и тоже хорошо представлено у нас, и, наконец, к созданию его собственного канона, классического стиля Модильяни, так как мы его себе представляем, того стиля, который ассоциируется с именем Амедео Модильяни у нас, у зрителей, все эти периоды мы тщательно и последовательно проследили. На нашей выставке можно увидеть портреты самых разных людей, которые окружали Модильяни в пору расцвета его творчества. Это его друзья, его возлюбленные, простые люди, уличные типы, которых он встречал на улицах Парижа и других городов и приглашал попозировать себе, может быть, за несколько медиков, а может быть, просто за возможность погреться в его мастерской.
С именем Модильяни связан и известный русский сюжет, напоминает директор Музея изобразительных искусств Ирина Антонова.
Это его отношение, дружба с Анной Ахматовой. В 1910-11 годах они познакомились в Париже. И был период их очень тесных взаимоотношений. В свое время Модильяни ее сделал много рисунков. Но у Анны Ахматовой, особенно у молодой, была потрясающая внешность для художников. Это просто необыкновенный образ. Мне удалось в Париже попасть к его дочери. Это милая, ну, как вы догадываетесь, пожилая дама. И она дала нам 2 рисунка Ахматовой, которые вы увидите у нас на выставке.
Директор Музея изобразительных искусств Ирина Антонова о выставке Модильяни. Вы слушаете «Радио Свобода». Гость этого выпуска «Поверх барьеров» – писатель и политический журналист, главный редактор сайта «Полит.ру» Андрей Левкин. В издательстве «Новое литературное обозрение» только что вышла его книга под названием «Счастье ловко», которая анонсируется следующим образом – художественный текст, который может поработать справочником или путеводителем по реальной жизни. С Андреем Левкиным встретилась моя коллега Елена Фанайлова.
Книга под названием «Счастиловка» относится к некому новому жанру. Нельзя сказать, что это только собрание статей или эссе, или рассказов. Андрей Левкин первоначально писал свои колонки по заказу сетевого издания газеты «Ру». Потом к ним добавились тексты, не имеющие прикладного характера, и получилась карта Родины середины 2000-х годов. Это и анализ медиапространства, и описание того, как себя чувствует обычный гражданин, вынужденный прислушиваться к самочувствию страны, и остроумное объяснение поведения граждан явлением нового большого государственного стиля, имеющего отношение и к политике, и к искусству. Только это не гламур и дискурс, как у Пелевина, а неоготика и породившие ее фрики, которые пришли к власти в 99-м году.
Все дело в том, что с тех пор, как в России к власти пришли конкретные, хотя не сознающие себя, то есть какие-то натурально самодеятельные фрики, все стало искусством. Не сразу, но постепенно втянулись и партикулярные граждане, после чего все сделалось совсем готичным. Например, если рассмотреть в сумме статьи частные мнения про покушение на Чубайса ранней весной 2005 года, то уже в заголовках материалов на эту тему не содержалось, мягко говоря, сочувствия, не соблюдалась даже минимальная корректность в адрес лица, пережившего теракт. Имелись упражнения в сатире и юморе в примерно таком формате. В ФСБ заявили, в покушении на Чубайса чеченский след не прослеживается, так как террористы бы точно взорвали. Или видеоролик с записью покушения на Чубайса занял первое место на конкурсе телепрограмм «А вам слабо?» Но это именно готичность, а не черный юмор. Потому что здесь просвечивает самообладание авторов, сообщающих, что все под эстетическим контролем. Так что все в порядке. В апреле 2005-го, когда пишется этот абзац, ситуация состоит в том, что никто не понимает, что происходит. Так что, читая данный опус хотя бы в 2010-м, следует учитывать, что в 2005-м никто ничего не понимал. В частности, конечно, понимали, а в целом нет. Может быть, кто-то даже и в целом ощущал, но... куда все это идет и что будет в результате, уж точно нет. Позже-то легко будет рассуждать о том, и об этом непременно будет рассуждать, сложилось ли именно так, потому что пришли конкретные фрики, или же наоборот, эти фрики пришли потому, что складывалось именно так. Пока же остается лишь добросовестно констатировать, что в конце 1999 года в РФ к власти пришли фрики, и все постепенно сделалось готично. В чем был смысл прихода этих простодушных и бесхитростных фриков? Они придуриваются все время, не понимая, что придуриваются. Всерьез относиться ни к ним, ни к их словам было нельзя, что и вызвало желание им соответствовать, развивая личный артистизм. Кто в газетах, кто в частной жизни, уж кого какая стезя.
Андрей, вы известны прежде всего как писатель, автор нескольких книг прозы, в начале 90-х редактор литературного журнала «Родник». И, несмотря на долгие годы работы на ниве политической журналистики, политика никогда не была предметом вашего художественного интереса. Впервые это произошло в книге «Счастиловка».
Я думаю, так это объективная реальность. Ну, скажем, некоторые вещи обнаруживают при некотором рассмотрении смысл, который несколько превосходит тот, что нужен для их существования. Скажем, ну вот есть государство, ну вот жило бы себе государство и жило. Управляло бы налогами, там, тем всем, там, регулировало там движение общественного транспорта. А нет, оно хочет быть властью. Ему все время требуется какой-то вот дополнительный довесок, оно хочет войти в интимные отношения с жителями, чтобы о нем думали. А это же, собственно, процесс художественный. И поэтому... коль скоро власть, вот такой вот ньюсмейкер, вообще весь вечер на экране, оказывается вот главным производителем новых историй. Поэтому совершенно естественно, вот на соответствующие выплески их креатива возникает соответствующая реакция. Если бы его так не воспринимали, то они бы тоже туда не пошли, с одной стороны. Но запрос какой-то есть на личное участие, нежные отношения. Люди хотят войти, видимо, в интимную близость со своим будущим. Это будущее предъявлено им в виде вот данных господ. То есть, на самом деле, вот, видимо, вся история с преемниками, она связана не с тем, кто будет у власти, а с тем, что это будущее транслируется уже сейчас. И оно себя ведет, ну, что-нибудь про Золушку, что-нибудь про гадкого утенка. Кто-то из них вот станет этим будущим. С ним надо заранее договариваться. Уже такое, ну, вполне более-менее понятное.
Более-менее понятно и, главное, смешно и оттого не страшно, когда писатель Андрей Левкин рассказывает, что во всех бедах российского общества виноват Михаил Ломоносов.
Объективная реальность – штука чересчур метафизическая для того, чтобы ей пользовались все без разбора и когда ни попадя. Отчего же тогда любая транзакция на территории Российской Федерации всегда оказывается игрой с нулевой суммой? Либо грудь в крестах, либо голова в кустах, с полной симметричностью для участников. Фактически ежедневный Армагеддон, не теряющий своей бескомпромиссности даже в бытовом пространстве. Выбор происходит все время, и каждый из них роковой. Конечно, можно отметить, что идея Армагеддона была перехвачена. Это есть наш последний решительный бой коммунистами в социальных целях, взявшими на себя ответственность за конец света в рамках вышеупомянутой объективной реальности. Но они со своим единственным верным мировоззрением явно не главные. Скорее дело в другом. «Нам на Земле вдвоем нет места до сих пор», — говорит Грушницкий, — «а русская литература — это серьезная НЛП». Но то, что даже в условиях беспрецедентного роста валютных запасов и отсутствия внешних угроз, кроме внутренних, толерантно существует лишь в некоторых, да и то старых мультфильмов, — это загадочно. А вот разгадка. Во всем виноват Ломоносов. Именно из-за него в России основным законом является тот, чья формулировка прошита в памяти любого россиянина. «Если где-то чего-нибудь прибудет, то где-то столько же и убудет». Из этих слов произошел Грушницкий, и коммунисты, и новейшие исторические тренды. Воспринятый лично, этот постулат в принципе ликвидирует возможность взаимного удовлетворения сторон. Здесь и находится та бескомпромиссная духовность, которая присуща только Российской Федерации. Отсюда понятно. Власть бьется с олигархами, менты с ментами, мужчины непременно воюют с женщинами, патриоты с происками Запада. А в ноябре 2005-го уже и с инородцами-мигрантами, и все подряд со всеми подряд в розницу и оптом ежедневно и не кончают. Не зря живем. Что может быть духовнее постоянного непрерывного Армагеддона? Куда тут западные цивилизации, погрязшие в протестантской этике и католическом эстетизме? Даже странно представить. Есть некоторые группы товарищей с разными целями, и они договариваются, даже никого не замочив. Не может такого быть, чтобы не бороться. Наука не дозволяет. Да, несколько странно, что духовная жизнь определяется законом из жизни твердых физических тел, но таковы, значит, особенности места.
По какому принципу отбирались сюжеты? Такое ощущение, что человек в темноте существует, а потом вдруг у него вспышка, и освещается определенный участок реальности, и идет телевизионный сюжет про какой-то эпизод московской действительности.
Но это еще похоже, когда за грибами ходят, сбор грибов. Вот ничего нет, вот видишь гриб, ну, вроде ничего, гриб берешь, ну, идешь дальше. Вот почему-то у некоторых явлений действительности вот есть какая-то дополнительная оболочка, фактура, да, почти грибного типа.
Это возвращает нас к остроумной идее покойного Курёхина о грибном происхождении политической реальности в Советском Союзе и во всей нашей реальности.
Это еще интереснее. Русский журнал, там раздел называется «Новое описание». Они, соответственно, заново описывают вещи, которые никто не описывает, которых так не замечал. А тут мне просто целенаправленно, вот про современное искусство надо что-нибудь написать. Начал разбираться с современным искусством. Вывод такой, что вот российское современное искусство, оно, во-первых, социально, но это понятно. Во-вторых, в его основе фейк. Российский фейк — это будет короче русского авангарда. В сущности, это вот логика Курёхина. То есть он делал не телеги, не гон, он делал действительно фейки.
Давайте объясним, что такое фейк.
Вернемся к политике. Например, фейком являются все объяснения политологов и аналитиков о том, что происходит в Кремле. Они не знают, что там происходит, но, тем не менее, некоторые месседж они дают, и обе стороны удовлетворены, и политолог, и тот, кто слушает.
И таким образом вся действительность может быть описана в этих терминах.
Там, на самом деле, сложнее, потому что фейк — это же не просто обман, не просто введение. С такой вот угрюмо-ублюдочно-гендерной мне схеме фейк — это что? Это присказка, скажем, не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки. Но вот фейк — это же не мужчина, не женщина, не водка. Это некоторая совокупность, которая в результате дает какой-то эффект. Это, на самом деле, жизненное явление. Фейки надо развивать и делать из них хороший арт.
Собственно, уже истории о фриках, пришедших к власти в России начала 2000-х годов и виноватым в психологии сограждан Ломоносове, и есть этот хороший фейк, на наших глазах превращающийся в арт.
Андрей Левкин, автор вышедшей в издательстве НЛО книги «Счастье ловко», отвечал на вопросы Елены Фанайловой. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Минувшую пятницу на кёльнском аукционе «Винаторы Ханштайн», специализирующемся на книгах, графике и автографах, была выставлена на продажу любовная переписка между российским императором Александром II и Екатериной Михайловной Юрьевской, урожденной Долгорукой, рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Катя Долгорукая была на 29 лет моложе своего венценосного поклонника. В немецких публикациях перед аукционом особо подчеркивался откровенный характер писем периода тайных свиданий царя и его юной любовницы. Эти несколько писем и записок были помещены перед аукционом в интернете, с короткими, указывающими на самые фривольные места писем, комментариями к отдельным пассажам по-немецки и переводом отдельных слов. Про одно из писем было сказано, цитата, «длинное письмо с очень пикантным содержанием, с многочисленными замечаниями об эротических восторгах пары». Конец цитаты. Это и другие длинные письма выставлялись за 19 тысяч евро каждая, другие более короткие за 13 тысяч евро за письмо. В самих письмах, написанных по-французски, интересно появление русских слов. Царь избегает в письмах называть свою возлюбленную по имени и часто называет ее Дуся. Он пишет это слово русскими буквами. В комментарии говорится, что это слово в данном случае производное от французского и означает «сладкое». Есть только одно место, где всплывает имя Катя. Александр II пишет по-русски «Люблю тебя, Дуся моя Катя». Оба пишут «Твой навсегда» и «Твоя навсегда», причем «навсегда» пишут отдельно. Русские слова в письмах юной женщины встречаются чаще. «Мой собственный кукушечка» или «Вольемся, как кошки, и будет сладко и весело». И еще «Все во мне дрожит». «Мне пить опять хочется тебя». Роман Александра II с Катей Долгорукой был самым скандальным в истории дома Романовых. Но Катя была для царя-реформатора его настоящей большой любовью, и после смерти своей жены, императрицы Марии Александровны, царь не замедлил исполнить свое обещание и женился на Кате Долгорукой. Летом 1881 года должно было состояться коронование новой царицы. Однако взрыв на Екатеринском канале 1 марта 1881 года и гибель Александра II поставили крест на этих планах и на истории любви Александра и Кати. Аукцион в Кёльне состоялся, но принес, однако, неожиданность, говорит сотрудница аукциона госпожа Шлумбергер. Письма не проданы. Интерес СМИ не всегда совпадает с интересом рынка. Сотрудница аукциона считает, что причин может быть несколько, в частности, завышенные цены. А отсутствие покупателей из России она объяснила так. В Москве находится достаточно писем этой пары, и нет необходимости докупать письма. Действительно, в российском госархиве хранится около 3500 писем Александра II Кате и около 1500 ее писем царю. На мой вопрос, будет ли сделана новая попытка выставить письма на аукцион, госпожа Шлумбергер ответила. Мы пока еще не связывались с владельцами писем, но будущая продажа – это вопрос, насколько эти письма интересны новому русскому обществу. Возможно, мы имели дело только с сочетанием эротического интереса всего мира с отсутствием у кого-нибудь желания сделать приобретение. Был ли проявлен исторический интерес? Нет. Это был интерес к эротике.
О неудачной попытке продать любовные письма Александра II рассказывал Юрий Векслер. Далее в этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» вы услышите интервью с генеральным директором компании «Кинопроект» Игорем Киселевым и эссе Бориса Парамонова о Грэме Грине. После рекламы и выпуска новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грузия подает в Европейский суд иск против России в связи с нарушением прав грузинских граждан при их депортации в прошлом году. Тему обсуждаем с писателем Александром Эбануидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Басманный суд Москвы признал законным перевод Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из колонии в следственный изолятор Читы. Неделю назад тот же суд признал незаконным проведение в Чите предварительного следствия по новому делу против экс-главы ЮКОСа и руководителя Минотепа. Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека. В иске Министерства юстиции Грузии говорится о массовых грубых нарушениях прав человека при депортации грузинских граждан из России в прошлом году. План по статусу Косово, который будет сегодня представлен Совету Безопасности ООН, предусматривает независимость края под международным контролем на начальной стадии. Генеральный секретарь ООН и США уже выразили поддержку плану. Россия категорически против. Посол США в Ираке Залмай Халилзод подтвердил, что американские представители ведут переговоры с повстанцами. Халилзод, покидающий пост посла, заявил, что переговоры начались еще в прошлом году. Соединенные Штаты выразили разочарование по поводу решения Ирана ограничить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Иран объявил об этом в ответ на ужесточение санкций против него. Российская компания «Атомстройэкспорт» получила от Ирана 1 с января платеж за строительство АЭС в Бушере. Лондон обратился к Москве с просьбой содействовать освобождению британских моряков, задержанных иранскими военными. Вместе с Великобританией немедленного освобождения пленных требует Евросоюз, НАТО и Ирак. Мировые цены на нефть поднялись до рекордного уровня. В Лондоне за баррель нефти сегодня платили $63.93, абсолютный рекорд в этом году. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призывает дать новому палестинскому правительству возможность показать себя и определиться в отношении Израиля. Лидеры североирландских политических партий заключили соглашение о создании коалиционного правительства. 8 мая в Ульстере будет восстановлено самоуправление.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В Великобритании опубликован лонг-лист престижной литературной премии «Оранж» за 2007 год, которой награждаются женщины-писательницы. Денежный эквивалент премии – 30 тысяч фунтов, примерно 60 тысяч долларов. В этом году в число номинированных на премию писательниц вошла Клэр Аллен, которая треть жизни провела в психиатрической лечебнице, рассказывает Наталья Голицына.
Впервые в истории премии «Оранж» в ее лонг-лист попала писательница, которая долгое время была пациенткой психиатрической клиники. Живущая в Лондоне 38-летняя Клэр Аллен 10 лет провела в психушке. Ее дебютный недавно опубликованный роман «Маковый Шекспир» написан на основе приобретенного там опыта. Однако Аллен отрицает, что роман носит биографический характер или что это своего рода мемуары пациента психбольницы. Все персонажи романа полностью вымышлены, а его сюжет – плод воображения его автора, утверждает она. «Первые годы в психбольнице, — говорит Клэр Аллен, — я не могла ни писать, ни читать, и лишь когда начала поправляться, смогла анализировать и осмыслять жизнь в больнице и ее атмосферу. Эта жизнь снабдила меня богатейшим материалом для моей книги», — рассказывает писательница. В ранней молодости, до того, как она оказалась в клинике, Клэр Аллен написала два романа, но они никогда не были опубликованы. И сейчас ее роман, описывающий мир психиатрической клиники, может быть удостоен престижной литературной премии. Опубликованный лонг-лист премии «Оранж» включает несколько маститых, хорошо известных писательниц. Так, среди номинантов мы видим Маргарет Фостер, автора 23 романов, Джейн Смайли, опубликовавшую 12 романов, и Энн Тайлер, автора 16 романов. Однако главными претендентками на получение премии литературные критики считают Киран Десаи, удостоенную в прошлом году премии британского Букера, и Стеф Пенни, получившую премию Коста. Их романы «Наследство утраты» и «Нежность волков» получили высокую оценку британской прессы. Тем не менее, судя по разговорам в литературных кругах, Клэр Аллен также входит в число основных претенденток на премию «Оранж».
Наталья Голицына о лонг-листе премии «Оранж». На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Еще не стихли споры о том, что лучшее изображение на кинопленке или в цифровом формате, а ведущие кинодержавы уже заявили, что киноиндустрия переходит на новые цифровые стандарты. В кинематографе происходит очередная техническая революция, сравнимая с появлением видеомагнитофонов в нашей жизни. Слово ведущему рубрики «Формула кино» Мумину Шакирову.
Старый добрый киномеханик, который целое столетие виртуозно заряжал кинопленку в кинопроектор и зажигал свет на большом экране, уходит в прошлое. На смену ему приходит инженер или технарь, который легким движением руки вставляет в аппарат или магнитофон жесткий диск величиной в стандартный диктофон, и, пожалуйста, смотрите в современном кинотеатре свой очередной блокбастер с бюджетом в пару сотен миллионов долларов. В США около 3000 кинотеатров демонстрируют фильмы в электронном формате. В Европе таких кинопроекторов насчитывается несколько сотен. Генеральный директор компании «Кинопроект» Игорь Киселев – человек, известный в российской киноиндустрии. Он один из тех профессионалов, кто принимал участие в техническом переоборудовании бывшего конференц-зала газеты «Известия» и превращение его в 1996 году в самый престижный на тот момент премьерный кинозал, оснащенный стереосистемами Dolby. Сегодня одно из направлений деятельности его фирмы – это перевод кинотеатров на цифровую систему показа.
Переход на цифровой показ обусловлен несколькими принципами. Первое – это развитие цифровых технологий в телевидении и радиовещании и переход от так называемого аналогового вещания на цифровое вещание. Второе – тот факт, что качество телевизионного изображения на сегодняшний день достаточно серьезно приближается к качеству изображения, получаемого на кинопленке. И третий – это экономический фактор, который подстегивает кинопроизводство создавать продукцию, конкурентоспособную тем другим видам аудиовизуальных средств развлечений, которые агрессивно действуют на рынке. Имеется в виду телевидение, имеется в виду DVD, развитие проекционных систем, домашних кинотеатров и прочее, прочее. Как только появилось телевидение, начиная там с послевоенного времени, кинематограф все время с ним находится в непрерывной борьбе. Это подобно гонке вооружений. Одни создают черно-белое телевидение, кинематограф создает цветное кино. Телевидение создает цветное телевидение, кинематограф делает многоканальный звук. Телевидение переходит на многоканальный звук, кинематограф должен делать очередной рывок. Интерактивное кино и так дальше, и так дальше.
Поговорим вначале об экономическом эффекте при переходе на цифровой показ. Он впечатляет.
Допустим, возьмем такой пример, как фильм «Человек-паук 2», который был напечатан в Голливуде количеством 40 тысяч копий, при средней цене копии там порядка $1000-$1200. То вот эти вот колоссальные деньги, которые идут, это без способов доставки копий, это без гарантии защиты этой копии от пиратского копирования, потому что их надо развести в кинотеатры Соединенных Штатов, там, Америки, по всему миру, а только в Соединенных Штатах насчитывается 35 тысяч экранов. Потом, после проката, эту пленку надо привезти назад, подвергнуть ее утилизации. Это сопряжено, как и производство кинопленки, с химическими процессами и с определенными затратами по защите окружающей среды. И когда посчитали, сколько же при этом стоит цифровой носитель, то есть жесткий диск, оказалось, что цифровой носитель стоит порядка $160 на сегодняшний день. Доставить его можно в любой кинотеатр за любое количество дней до премьеры. Все равно это просто кусок железа, на котором закачан некий файл, который нельзя открыть до получения ключа авторизации от студии или от дистрибьютора. То есть гарантия защиты от копирования приближена к 100 на сегодняшний день. Кроме этого, на этом диске записан фильм в качестве, соответствующем качеству 35 мм. И этот фильм нельзя скопировать с экрана во время первого показа или как любого последующего, потому что картинка защищена системой, называемой водяные знаки или Watermark System, филипповская разработка, которая незаметна для человеческого глаза, но при записи на видеокамеру она создает такое белое мутное поле, то есть изображение не проявляется. Когда все это было посчитано, то оказалось, что только на экономии перехода с кинопленки на цифровые носители голливудские студии имеют возможность, что и было реализовано в Соединенных Штатах, бесплатно поставить цифровые киноустановки в кинотеатры. То есть экономия такая, что все затраты оправдываются в течение первого года эксплуатации.
Возьмем, к примеру, тот же фильм «Человек-паук 2». Бюджет картины $200 миллионов. На печать 40 тысяч копий ушло около $40 миллионов, плюс доставка по всей планете с уплатой таможенных пошлин, плюс возврат и уничтожение нескольких сотен тонн кинопленки после завершения проката. Это больше, чем пятая часть расходов на само производство картины. Цифровой носитель стоимостью $160 в упаковке весит меньше килограмма. Соответственно, доставка и обслуживание дешевле в разы. Российские кинематографисты не отказываются от цифрового показа. Но, по словам Игоря Киселева, переход к новому формату сопряжен с определенными сложностями.
Здесь тормозом являются не кинотеатры. Отсутствует непосредственно контент, непосредственно фильмы на цифровых носителях. Здесь тормозом являются дистрибьюторы, которые на сегодняшний день не имеют отлаженной схемы, как отлицензировать, получить прокатное удостоверение, как продать эту кинокопию, как ее доставить, как поставить эти ключи авторизации. Это процесс, который требует серьезного переоснащения внутри самой структуры компании дистрибьюторов фильмов, потому что это принципиально другая техника. Если раньше И сейчас дистрибьюторы на кинорынке подписали некое количество контрактов с кинотеатрами, получили необходимое количество фильмокопий, которые нужно напечатать, физически рассылают его в кинотеатры, и потом делают там второй круг, третью категорию. То есть все вроде бы годами устоявшаяся тенденция. Соответствующий уровень специалистов, которые работают в этой системе, для них переход на цифровые технологии, то есть работа с непосредственным онлайн-интернет-технологиями, со спутниками канала передачи данных, наверное, не так проста, как кажется инициативной группе там, людей, которые этим просто занимаются много лет. Как только этот процесс будет преодолен, то с этим все в порядке. Следующий этап развития технологии – оптоволоконная доставка через FTP-серверы не представляет проблемы вообще, но весь интерес состоит в том, чтобы доставлять контент, то есть фильм на цифровом носителе называется контент, чтобы доставлять его в удаленные места, как раз те места, которые, в принципе, невозможно или очень сложно привести фильмокопию. Вот, мы с вами находимся здесь, в Ханты-Мансийском округе. Здесь работает порядка 80 киноустановок или видеоустановок. Из них, там, может быть, 40 находятся в местах, куда можно долететь только вертолетом или летом прийти по воде. 9 месяцев в году только вертолетом. Какова цена доставки фильмокопии? Или даже того же самого жесткого диска. Сейчас цена 1 гигабайта информации, которую мы имеем возможность получать через спутниковые каналы связи, трафик, да, как мы его называем, стремительно, просто рынок цен рушится вниз. Такова скорость сейчас доставки контента.
На вопросы Мумина Шакирова отвечал генеральный директор компании «Кинопроект» Игорь Киселев. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» совершает эссе Бориса Парамонова «С Богом по-родственному».
Решив навести порядок в своей необширной, но сумбурной библиотеке и ненужное выбросить, я в результате не выбросил ничего. Опыт показывает, что в работе может со временем пригодиться любая книга. Так сейчас я обнаружил забытую и вообще нечитанную книгу «Иммигрантское издание Грина. Путешествие с теткой». В переводе рабски дословно «Путешествие с моей тетей». Грина люблю, но эту книгу тогда бросил, едва начав. Уже не помню почему. Сейчас, найдя, прочитал и пришел в полный восторг. Перевод не то что ужасен, но полон ляпсусов, которые свидетельствуют не только о незнании чего-то элементарного в английском, но и об общей малограмотности. Есть выражение, например, «восток Эдена», что вообще-то к востоку от рая, библизм, ставший названием романа Стенбека. Переводчик не знает, что «complexion» — это не комплекция, а цвет лица, что «mistress» — не только хозяйка, но еще любовница. Получается фраза «писательство — опасная профессия», и Диккенсу приходилось огорчать не только жену, но и хозяйку. При этом текст Грина не подвергся непоправимой порче. Все равно звучит хорошо. Грин писатель не словесный, а ситуационный. А ситуации в путешествии с теткой сколько угодно, еще больше рассказов о них. Гриновская героиня своего рода Швейк. На каждый жизненный случай у нее есть соответствующее воспоминание. Это роман веселый, плутовской, комический, куда веселее даже нашего человека в Гаване. И что самое интересное, «Путешествие с теткой» — несомненная параллель к одному из мрачнейших сочинений Грэма Грина «Суть дела». Грин, как известно, был католиком, а католики до сих пор воспринимают религию серьезно, по крайней мере, англо-католики, не говоря уже об ирландцах. Романские народы — другое дело. Серьезность в отношении к религии заключается в длящемся до сих пор вопрошании ее истины или догматов, как хотите. Главный признак серьезности веры, парадоксально, сомнение в ней. Именно этим был полон Грэм Грин. Ивлин Во тоже. В давние времена, когда я работал в ленинградском издательстве, была организована встреча сотрудников с одним автором. Это была некая Петрова, муха Петрова, как сказал Болейников, декан английского отделения в питерском пединституте имени Герцена. Она незадолго до этого ездила с группой студентов в Англию, причем программа предусматривала пребывание в английских семьях. Сенсационная инновация в начальные годы хрущевской оттепели. Эта Петрова была типом разбогатевшей буфетчицы или завмага, в котором заискивают важные люди во времена дефицита. Была у них встреча с Грэмом Грином. тогда в новинку в Советском Союзе переводимом. Это Петрова спросила у него: «Мистер Грин, вы в самом деле верите в Бога?» По ее словам, он только и ответил ей: «Да, я готов поверить, просто не захотел долго говорить с дурой». Вернемся к сути дела. Там дана парадоксальная ситуация. Герой романа Сопи, начальник полиции в захудалой английской колонии, очень хороший, почти святой человек. И он совершает все возможные смертные грехи против своей религии, включая последний и тяжелейший – самоубийство. Вопрос, поставленный Грином: делает ли вера людей лучше, или, может быть, она им вообще не нужна? Как писал Гегель, христианство сделало только то, что отныне хорошие люди стали называться христианами. Путешествие с теткой – комическая параллель к сути дела, нечто вроде так называемого сатирового действа, непременно сопровождавшего древнегреческую трагедию. Ставится та же тема – религия и грех. Тетка в романе католичка, при этом не просто грешница, а, строго говоря, профессиональная уголовница. И не только проститутка у сутенера, но и воровская наводчица, как горничная у любовника вора. И главный ее сутенер, итальянец по фамилии Висконти, то есть аристократ какой-то немыслимой древности, произносит сногсшибательную фразу: «Прирожденный скептицизм – главная черта католиков». К чему я вспомнил старый роман? Какая нынче польза в таких воспоминаниях? Есть ли повод? Есть. Солженицын, конечно. Его недавно напечатанные «Размышления о февральской революции» снова заставляют думать о его работе, о его мировоззрении, о его духовном типе. Мне не раз случалось говорить, что по духовному типу Солженицын не русский, даже не старовер, каким он, как кажется, хочет себя видеть. Любимый русский религиозный философ Солженицына – отец Сергий Булгаков. И он, конечно, читал статью Булгакова, где тот размышляет о тогдашней литературной новинке – исследовании Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Там, кстати, будущий отец Сергий говорит, что есть несомненная параллель между типами пуританина и русского старовера, а отсюда некоторая общность исторической судьбы. Из староверов тоже ведь вышли многие преуспевшие русские богачи-предприниматели. Такой человек был в роду самого Солженицына, Федор Томчак. Пуритане, протестанты вообще, считаются очень похожим воспроизведением древнеиудейского религиозного типа. Крайние формы протестанства реставрируют в христианстве Ветхий Завет. Сам Солженицын – рыцарь веры Авраам. Соответствующие примеры из его жизни всем известны. Напряженный, крайний, мрачный морализм – главная черта пуританства. Это идет от кальвинистского понятия предопределения. Судьба человека решена с его рождением, а то и до, и никакие индивидуальные усилия этой судьбы изменить не могут. Отсюда парадокс. Значит, тем более нужно быть безгрешным. Другого пути поверить в свою избранность к спасению нет. Замечательно написал о пуританах Розанов в статье «Реликвии Кальвина».
Так как никто из кальвинистов не мог знать и ниоткуда, кроме как из своей совести и ее жизни, про себя не мог узнать, находится ли он в счете осужденных или в счете оправданных, и так как, согласно учению Кальвина о вечном предопределении, ни такового осуждения, ни такового оправдания нельзя было изменить и из него выйти ни подвигом, ни постом, ни молитвой, то всякий трепетал найти в себе слабости, грехи, как признак осуждения, и трепетал, естественно, до такой степени, что уже действительно не совершал этих грехов, не впадал в эти слабости, от самой парализованности, испуганности души. Получилось добродетельное общество, чуть ли не безгрешных, но исключительно от напуганности своей, от несчастья, от того, что уже и при жизни своей каждый как бы горел в аду сомнения, не осужден ли я. Представьте себе тайную полицию, перенесенную в душу самого заговорщика. Так и Кальвин заговорил своих последователей от греха, сделав их всех внутренно, психологически, всячески глубоко несчастными, и сам, будучи ранее всех их глубоко несчастным человеком. Церковь несчастных и праведных людей, праведных от несчастья. Что может быть трагичнее?
Мы сказали, что протестантство было реставрацией Ветхого Завета в христианстве. Но оно было также реставрацией самого христианства. Это общее место. Протестантство, Лютер спасли христианство, дискредитированное едва ли не до предела практикой католической церкви, политикой всесильных пап. Церковь сама стала блудницей вавилонской. Это общеизвестно. Но как-то мало вспоминается, что протестантская реформация, с которой отсчитывается новая европейская свобода, Сама-то начала с экстремальных, прямо сказать, тоталитарных форм подавления. Ни Лютер, ни тем более Кальвин свободы не любили и не проповедовали. Они проповедовали высокую мораль. Вот тут и задумаешься, а совместимы ли мораль и свобода? Протестантство уничтожило средостение церкви между верующей душой и Богом. Тут вроде бы и родилась свободная личность европейского человека. Но в том-то и дело, что не тут и не тогда. Тотальный морализм — это не свобода. Личность, рожденная в реформации, была ограниченной, узкой, иконоборческой, культуроненавистнической, по-новому фанатичной. Тогда как в тогдашнем, 16 века, католицизме, чего уж не было так фанатизма, а культура, древняя, настоящая европейская культура, была. По-настоящему освобождает именно культура, расширяя горизонты, уча терпимости, показывая неокончательность земных устроений. Возьмем один сюжет из английского XVI века. Борьба Генриха VIII с папством, приведшая к созданию англиканской церкви, к разрыву с папским Римом. Эта борьба дала трагические фигуры. Наизвестнейший из них — Томас Мор. И вот как раз на его примере мы видим, что у нового просвещенного, если угодно, гуманистического мировоззрения совсем не было необходимой внутренней органичной связи с пафосом свободы. Ибо сэр Томас Мор, один из просвещеннейших и гуманнейших людей того времени, отличался заметными чертами морального фанатизма и, более того, был автором знаменитой утопии, проекта нового закабаления человечества. Мы не будем сейчас говорить о социалистических чертах утопии, об основной вражде автора к частной собственности. Нас интересует моральная сторона проблемы, мораль как проблема. Томас Манн, передовая душа, провозглашает в утопии свободу совести. Можно исповедовать любую религию, но тут же ограничения. Запрещены атеизм и неверие в бессмертие души. То есть высшие в глазах автора ценности неизбежно налагают на людей цепи. И не по воле автора, а как бы логикой самой веры, самих этих высших ценностей. Всеобщая религиозность, ориентирующая предположительно на высшие духовные цели, не мешает существованию в утопии института рабства.
Они обращают в рабство своего гражданина за позорные деяния или тех, кто у чужих народов был обречен на казнь за совершенные им преступления. Рабы того и другого рода не только постоянно заняты работой, но и закованы в цепи. Обхождение с рабами, происходящими из среды самих утопийцев, более сурово. Труд этих лиц приносит больше пользы, чем их казнь. А с другой стороны, пример их отпугивает на более продолжительное время от совершения подобного позорного деяния. Если же и после такого отношения к ним они станут бунтовать и противиться, то их закалывают, как диких зверей, которых не может обуздать ни тюрьма, ни цепь.
Еще и еще раз. Высокоморальный строй общества не ведет автоматически к свободам и правам человека. Превалирует в таком обществе целое, социальный тоталитет. Тут главное, пункт, который не прийти. Все высшее есть по определению надличное, генерализирующее, а не индивидуализирующее. Нормативность морали порождает тоталитарность социального управления. Утопия Томаса Мора, как говорят английские исследователи, не может до конца считаться исповеданием его веры. Текст построен как беседа, диалог Мора, путешествующего по утопии, с его гидом, местным жителем Гитлодеем. Есть даже трактовки утопии, которые считают ее сатирой, критикой методом доведения до абсурда. Не идеал нарисован, а сатира дана, то есть по-нынешнему уже не столько утопия, сколько дистопия. За всем тем прямая связь духовного максимализма с практикой репрессий необходима, логически сохраняется. Посылка тут такая. Моральное и духовное совершенство требует внешне совершенных форм социальной жизни. Человек не может спасти душу в одиночку, если он не прямой монах. Кстати сказать, сэр Томас хотел в молодости быть монахом и уже выйдя из монастыря долгие годы носил власеницу. Человек он был вполне светский, женатый, причем дважды, воспитал 4 дочек и сына по высшим стандартам. В доме его, говорят современники, царили одновременно ученость и веселье. Но и черты морального ригоризма, подчас сурового, были ему свойственны. Думая об этом времени, соблазнительно противопоставить Мору его антагониста, короля Генриха VIII, того, который оттяпал голову Анне Болейн, после того, как она все-таки не родила ему сына, а всего лишь дочку, будущую королеву Елизавету. Причем живиального короля иногда хочется как бы и предпочесть лорду-канцлеру-ригористу. Не получается, однако, альтернативы здесь нет. Король расправлялся с противниками в настоящем, а Томас Мор глядел в будущее на предмет построения идеального общества, столь же склонного к усекновению глав. Нельзя, конечно, сказать, что оба хуже. Томас Мор все-таки лучше и много лучше. Но идеальным решением был бы их синтез, что и произошло в соседней Франции, где другой Генрих Наварский, ставший королем Генрихом IV, сменил религию, чтобы успокоить страну. Париж стоит обеднее. А для Томаса Мора ничего выше обеднее, то есть церковной догмы и традиционного порядка церковного управления, не было. Он погиб за веру, отказавшись признать акты Генриха VIII о престолонаследии и верховной власти короля в церковных делах. Через 400 лет его канонизировали святым, когда само понятие о святости стало в Европе архаизмом и анахронизмом. В общем, потерпели поражение оба, и король Генрих, и Томас Мор. А в сознание человечества вошла важная истина. За религию не стоит класть голову на плаху, но и преследовать ее не стоит. В выигрыше веселая грэм-гриновская тетка, считающая себя католичкой, но, по ее же словам, не верящая во все эти глупости. В романе Грина тетка героя оказывается его матерью. Та женщина, которую он всю жизнь считал матерью, которая воспитала его и вывела в люди, была сдержанной, суровой, высокоморальной женщиной. Но матерью-то оказалась не она, которой Грин выражает надежду. Может быть, и Бог не так страшен, как его рисуют.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «С Богом по-родственному». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы вновь призываем Иран к выполнению его международных обязательств. National
obligation. Правительство во главе с Путиным, Единая Россия, отняли у нас нищенские.
Израиль бойкотирует палестинское правительство, требуя отказа от террора.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На подходы к библиотеке милиция разогнала шествие. Более 30 человек было арестовано.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио «Свобода». Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которые принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».